Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее четвертое воскресенье Великого Поста Святая Церковь посвятила одному из церковных писателей VII века Иоанну Лествичнику. Ну, Лествичника мы его называем по-русски, по-славянски, а вообще-то по-гречески это звучит как Климакос, то есть по-гречески Клима – это лестница. Известно, зафиксировано в текстах, как появилась эта книга. Иоанн Лествичник был игуменом монастыря на Синайской горе, то есть той самой горе, где когда-то Моисей получил заповеди Божии. А его друг, который был игуменом в другом монастыре, в Раифском, обратился к Иоанну, зная его ученость, книжность, чтобы он написал книгу, где бы объяснил подробно монахам, как им спасаться. Надо сказать, что книги уже были к тому времени, которые рассказывали о духовной жизни. Были книги и Макария Великого, и Ефрема Сирина, и Авва Евагрия, и других подвижников. Но, видимо, не хватало вот какого-то обобщения, одного общего справочника, где бы все вместе было собрано, кратко и исчерпывающе. Иоанн берется за этот труд, который оказался настолько ясным, хотя очень кратким, и в то же время всеобъемлющим, обширным, что церковь даже отвела целое воскресенье, целую неделю Великим постом и посвятила этот день литературному труду. Причем для всей церкви, не только для монахов. То есть, казалось бы, книга написана по заказу одного игумена другим игуменом, написана для монахов. Почему же церковь дает эту книгу за образец всем нам, людям мирским? Надо сказать, что в этой книге есть все, кроме одного, что для нас сейчас необычайно важно. В этой книге не объясняется, собственно говоря, а почему надо предпринимать все эти труды, всю эту работу над собой, этот пост, эти телесные какие-то подвиги. Почему? Не объясняется потому, что тогда это было так понятно. Это сейчас большинству людей на Земле непонятно. Не объясняется мотив, из-за которого люди становятся на путь служения Богу. Этот мотив один. Когда человек знает, какой Бог, когда он знает, что Бог – это любовь, когда у него появляется желание никогда не расставаться с Богом в своем сердце, в своей душе. Вот этот мотив, о нем Иоанн Лествичник и не говорит, потому что и так было понятно. По крайней мере, это было понятно конкретному адресату, тем людям, монахам, которые уже пришли в монастырь, чтобы спасаться. Это им было так ясно. Хотя где-то мимоходом, даже в первой главе, он пишет об этом. Пишет о мотивации для того, чтобы человек со всей своей горячностью, внутренним желанием обратился к Богу. Он пишет так: «Отрекшийся от мира и страха». То есть, да, есть люди, которые выполняют волю Божию, потому что боятся наказания. «Подобен фимиаму, который сперва благоухает, а после оканчивается дымом». Понятно, откуда взят этот пример, и нередко мы это видим в нашем кадиле. Дальше он пишет: «Оставивший мир ради воздаяния», то есть за плату. Вот человек хочет заработать Царство Небесное и трудится для этого. «Подобен», он пишет, «мельничному жернову, который всегда одинаково движется». Ну, тогда единственный механизм, который был перед глазами, это мельница и жернов, который вращается. Сейчас механизмов очень много. Даже есть, так сказать, механизмы, в которых нет механических элементов, например, компьютер. Да, он работает, и совершенно ему ни жарко, ни холодно от того, что он делает. С таким механическим отношением к Богу сравнивает Иоанн Лествичник тех людей, которые трудятся ради награды. «А исшедший из мира по любви к Богу в самом начале приобретает огонь, который, быв ввержен в вещество, вскоре возжжет сильный пожар. То есть тот, кто действительно к Богу идет по любви, потому что любит Бога, обещает Иоанн Десвичник, этот огонь любви возгорится в гигантский пожар. Надо сказать, что о нас, мирянах, тоже идет речь у Иоанна Десвичника. Так, мимоходом. Буквально в одной фразе, в первой главе он об этом пишет, что вот некоторые люди, нерадиво живущие в мире, спросили меня, то есть в мире, не в монастыре, как мы, живя с женами, оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житию монашескому? Я отвечал им: все доброе, что только можете делать, делайте, никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, никому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой части, будьте довольны оброки жен ваших. Если так будете поступать, то недалеко будете до Царствия Небесного. Понятно, что ничего нового здесь нет. Этому учит Христос, этому учит Евангелие, этому учит Церковь. Спрашивается, а чем же отличается тогда жизнь монашеская? Чем отличается тот подвиг, который принимает на себя человек, сугубо отрекшийся от мира, чтобы только посвятить себя Богу? И объясняет это Иоанн Десвичник, что христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веруя в Святую Троицу. Боголюбец, то есть человек, который любит Бога, есть тот, кто пользуется всем естественным и безгрешным, и по силе своей старается делать добро. Воздержник, то есть тот, кто воздерживается, есть тот, кто посреди искушений, сетей и молвы всею силою ревнует подражать нравам свободного от всего такого. И вот дальше он говорит о монахах. Монах есть тот, кто, будучи облечен в вещественное и бренное тело, подражает жизни и состоянию бесплотных. Монах есть тот, кто держится одних только Божиих словес и заповедей во всяком времени и месте и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, чистые уста и ум просвещенный. Монах есть тот, кто, скорбя и болезная душею, всегда памятует и размышляет о смерти и во сне, и в бдении. Отречение от мира есть произвольная ненависть к веществу, похваляемому мирскими, и отвержение естества для получения тех благ, которые превыше естества. И чем это отличается от того, к чему призваны мирские люди? Да то же самое. Да, это общее место в церковном учении, что, собственно говоря, ничего нового монашество не дает человеку. Просто человек избирает для себя именно такой образ жизни, который, как он уверен, для него удобнее, чтобы не отвлекаться от того предназначения, которое Господь дает ему в этой жизни, в этом мире. На самом деле, все, что написано по отношению к монахам в книге Иоанна Десвичника, в его 30 главах, а 30 глав у него не случайно, это 30 лет возраст Христа, когда он вышел на свое общественное служение, то есть 30 ступеней восхождения до возраста Христа. Но что делает эту книгу такой любимой для христиан, причем вот уже, получается, 13 столетий? А дело в том, что она написана с такой легкостью, с таким доброжелательством, с такой любовью, что невольно тот, кто читает, воодушевляется, невольно ему хочется повторить то, что написано в этой книге. Причем сам Иоанн Десвичник предупреждает, не нас предупреждает, не мирян, монахов, а вот это вы ни в коем случае не делайте, вот это вот только для совершенных, это постоянно встречаем. Например, он рассказывает о том, как был свидетелем в одной из обителей. Было такое место, которое называлось «Темница», и там монахи, которые как-то согрешили, туда уходили и уже ничем другим не занимались, как только молитвой. Вы даже можете не поверить в то, что я пишу, но это я видел своими глазами. То есть не вздумайте это повторять. Его легкость, с которой он пишет, и наш отзыв повторить то, что он предлагает, на чем он основывается? На том, что он ясно понимает, как это достичь. Четкое, ясное представление пути, как подниматься по этой лестнице, что надо делать. Например, он пишет, что приходящие к всему подвигу должны всего отречься, все презирать, всему посмеяться. То есть с юмором относиться к тому, к чему люди относятся серьезно. Все отвергнуть, чтобы положить им твердое основание. Благое же основание трехсоставное сразу же дает технологию. Или трехстолбное, то есть три колонны. Составляет незлобие, пост и целомудрие. Три человек может легко удержать в своей голове. Незлобие, пост и целомудрие. Все младенцы во Христе, да начинают с этих добродетелей. Принимая в пример чувственных младенцев, у которых никогда ничего нет злобного, ничего льстивого, нет у них ни алчности неутолимой, ни ненасытного чрева, ни телесного рожения. Оно появляется уже впоследствии с возрастом и может быть по умножении пищи. То есть все очень ясно. Другое дело, что когда человек начинает пытаться быть незлобным, воздержанным, целомудренным, то масса препятствий возникает. И эти препятствия, объясняет Иоанн Лествичник, показывает, как с ними бороться, как их преодолевать. Он не говорит еще об одной основе всей духовной жизни, о которой, к сожалению, сегодня приходится напоминать нашим современникам. Эта основа показана в сегодняшнем Евангелии. Когда несчастный отец пришел с больным сыном и просил, чтобы Господь его исцелил, Господь спросил: «А ты веруешь, что я могу это сделать?» Казалось бы, он мог сказать: «Да, конечно, я бы не пришел бы, если бы не веровал». Но он заглянул в свою душу и понял, что он сомневается. И тогда он не стал врать, а сказал: «Господи, верую, но помоги моему неверию». Что это? Это элементарный пример внутреннего духовного рассуждения. Или, как философы и психологи говорят, рефлексии. То есть возвращение мысли на себя. Без этого невозможен никакой самоанализ. Без этого невозможна никакая духовная жизнь. И если человек живет так, вот пришло какое-то ему чувство, допустим, желание, и он тут же, не задумываясь, не рассуждая, начинает исполнять это желание. Так ведут себя животные. У них нет рефлексии, у них нет самоанализа. Для того, чтобы мы отходили от животной жизни, нужен пост. Что такое пост? Человек думает, как есть-то хочется. Но сейчас же пост. В принципе-то я же не умираю от истощения, могу еще немножко потерпеть. И вот это рассуждение самим собой, оно приучает человека к анализу, приучает его к духовной жизни. И молитва. Когда ученики спросили Христа: «Мы не смогли изгнать беса из этого мальчика. Почему это так?» И Господь ответил: «Сей род лукавый изгоняется только молитвой и постом». То есть, когда человек укрепляется в постоянном самоанализе. Но самоанализ – это разговор с самим собой. Дальше себя человек не выходит. Это рефлексия. А молитва – это разговор с Богом. Человек от себя обращается к другой личности. Он не просто ведет диалог с самим собой, обращается к Богу, просит его о чем-либо. О, как много есть о чем у нас спросить. Как много скорбей, как у этого отца несчастного. Как много бед вокруг нас, среди наших близких. Есть о чем просить. И вот, братья и сестры, вооружившись тем учением о духовной жизни, которое дает нам Святая Церковь, будем приближаться в своей душе, в своем сердце, своим существом к Господу. Аминь.